Глава 21. Сославшись на то, что опасается оставлять на стоянке не принадлежащий ему каприз, Босх заявил, что сам поведет машину. На самом деле он хотел быть поближе к своему револьверу, спрятанному в багажнике. На пути через площадь им с Агильо снова пришлось отмахиваться от юных предпринимателей, так и норовивших взять их в кольцо. Уже в машине Босх спросил: «Как все же быть с идентификацией тела, не имея отпечатков пальцев?» Агильо взял с сиденья папку. «Предъявим фотографии жене и друзьям». «Значит, мы поедем к нему домой? Тогда я сниму там отпечатки пальцев, а в Лос-Анджелесе попрошу кого-нибудь сравнить их. Таким образом, мы получим еще одно, более надежное подтверждение».
«Это не дом, детектив Босх. Это хижина».
Гарри кивнул и завел мотор. Агильо указывал дорогу. Добравшись до бульвара Лосара-Карденаса, они проехали по нему в западном направлении и снова повернули на юг, на авениду Канто-Родадо.
«Мы едем в Баррио», — пояснил Агильо. «Оно называется город погибших душ».
«Его татуировка обозначает именно это, верно?» — спросил Босх. «Призрак, погибшую душу?»
«Да».
«А далеко оттуда до Баррио святые грешники?»
«Нет, оно тоже находится в юго-западном секторе. Я покажу вам, если хотите».
«Да, может быть, и захочу».
«А почему вы спрашиваете?»
Босх вспомнил предупреждение Корво не доверять местной полиции.
«Просто так, любопытствую. Это связано с другим делом».
Гарри смущало то, что он не говорит о Гильо всей правды. Карлос тоже коп, и Гарри чувствовал, что с ним можно поделиться сомнениями, хоть Корво и придерживается на сей счет иного мнения. Некоторое время они ехали молча. Каприз удалялся от центра города, от его оживленного движения и современных зданий. Коммерческие центры, рестораны и магазины понемногу сменялись обшарпанными лачугами и картонными хибарами. На обочине Гарри увидел даже коробку из-под холодильника, служившую кому-то домом. Люди, сидевшие на заржавленных металлических конструкциях, деталях моторов и бочках из-под масла, провожали каприз пустыми, ничего не выражающими глазами, и Босх отвел глаза, стараясь следить за пыльной дорогой.
«Почему вас называют в управлении Чарли Чаном?» — спросил Босх, желая установить со следователем неформальный контакт.
Кроме того, он начинал нервничать и надеялся, что беседа отвлечет его от неприятных мыслей о возможной опасности, которую Босх не мог ни предвидеть, ни предотвратить.
«Потому что я китаец», — ответил Агильо.
Босх бросил взгляд на своего спутника. Теперь, когда Агильо сидел к нему в профиль, он увидел, что его глаза за стеклами очков действительно имеют миндалевидную форму. Агильо не шутил.
«Во всяком случае, частично», — пояснил детектив. «Китайцем был мой дед. В Мехикале довольно большая колония мексиканских китайцев, детектив Босх».
«Вот как?»
«Мехикале был основан примерно в 1900 году компанией Colorado Riverland. Ей принадлежал довольно большой участок земли по обе стороны границы. Но не хватало дешевой рабочей силы для его обработки. Нужно было собирать хлопок и выращивать овощи», — пояснил Агильо. Компания и основала поселок Мехикали, через границу от Калексико. Один город был как бы зеркальным отражением другого, во всяком случае по первоначальному плану. Потом компания привезла сюда из Китая 10 тысяч рабочих мужчин и заселила ими поселок.
Босх кивнул. Он никогда не слышал этой истории, и она показалась ему любопытной. Проезжая через город, Босх заметил множество китайских вывесок и ресторанчиков с китайской кухней, но в глаза ему не бросилось ни одного лица с характерными азиатскими чертами.
«И все они, то есть китайцы, осели здесь?» – уточнил Босх.
«Большинство из них – да. Но, как я уже сказал, это были только мужчины. 10 тысяч мужчин и ни одной женщины. Компания не хотела, чтобы женщины отвлекали работников от плодотворного труда. Позднее китаянки все же появились в этих краях, но большинство мужчин уже породнились с мексиканскими семьями. Чистокровных китайцев здесь почти не осталось. Смешанные браки распространились очень широко, но китайская культура, как вы, должно быть, заметили, в основном сохранилась. Если не возражаете, то когда начнется сиеста, мы зайдем в китайский ресторан и попробуем наши национальные блюда. С удовольствием. Между тем, работа в полиции всегда оставалась прерогативой чистокровных мексиканцев, продолжала Гильо. Таких, как я, там немного. Потому-то меня и прозвали Чарли Чаном. Потому-то и не считают своим.
Понимаю, как вы себя чувствуете, сочувственно заметил Гарри.
Уверен, детектив Босх, пройдет еще немного времени, и вы поймете, что мне можно доверять. Впрочем, я готов подождать, пока вы решитесь обсудить со мной второе дело, о котором только что упомянули.
Гарри кивнул. Ему стало неловко и стыдно, и он сосредоточился на вождении. Минуты через две Агилио указал ему на узкую немощеную улочку, проходившую через центр Баррио. По обеим ее сторонам стояли прямоугольные бетонные коробки домов с плоскими крышами и занавешенными одеялами дверями. Вокруг каждого такого дома теснились пристройки и навесы, кое-как сколоченные из фанеры и листов гофрированного алюминия. Вокруг кучами валялись мусор и разнообразные отбросы. Между ними бродили изможденные худые люди, тараща глаза на калифорнийские номера на машине Босха.
«Вон туда, к зданию, где нарисована звезда», — указала Гильо.
Босх повернул голову и увидел звезду, начертанную от руки на стене одного из бетонных кубов. Над звездой было изображено привидение, герб «Персонас Пердидос», а ниже красовалась надпись «Почтенный алькальд и шериф». Босх припарковал машину у дверей и повернулся к Агилио, ожидая указаний.
«Он вовсе не мэр и не шериф, как вы, вероятно, подумали», пояснил следователь. «Арнольфо Мунос де ла Крус выполняет здесь функции мирового судьи, восстанавливает справедливость и порядок там, где их нет. Во всяком случае, старается восстановить. В широком смысле его, пожалуй, все же можно назвать шерифом города погибших душ. Это он сообщил нам об исчезновении Гутьерреса Лосы, который жил здесь».
Гарри выбрался из машины, захватив с собой папку с делом. Обходя каприз спереди, он снова провел рукой по куртке в том месте, где висела на плече пустая кобура. Это рефлекторное движение Гарри совершал каждый раз, когда для выполнения служебных обязанностей ему приходилось покидать салон автомобиля. На сей раз, однако, вместо успокоения, он особенно остро почувствовал себя безоружным в чужой и враждебной стране. С другой стороны, Босх не решался достать из багажника свой Смит Вессон при Агилио. Может быть, потом, когда узнает мексиканского копа поближе. Агилио позвонил в жестяной колокольчик, висевший у двери. Собственно, никакой двери здесь, как и в других строениях Баррио, не было. Ее заменяло грубое шерстяное одеяло, свисавшее с прибитой над дверным проемом деревянной перекладины.
«Войдите!»
– раздался изнутри чей-то голос, и Агилио, а следом и Босх, вошли внутрь. Мунос, невысокий, дочерно загорелый мужчина с седыми волосами, стянутыми на затылке в тугой пучок, был без рубашки, и Гарри с удивлением увидел вытатуированную на правой стороне его груди шерифскую звезду. Татуировка с изображением призрака помещалась на левой. С любопытством посмотрев на Босха, Мунос перевел взгляд на Агилио. Тот представил ему Гарри и объяснил, по какому делу они приехали. Оба старались говорить медленнее, чтобы Гарри понимал их. Когда Агилио сказал старику, что тот должен взглянуть на кое-какие фотографии, на лице шерифа появилось озадаченное выражение. Впрочем, оно исчезло, как только Босх достал сделанные в морге снимки.
«Это Ферналь Гутьеррес Лоса?» – спросил следователь, дав Муносу время внимательно изучить фотографии.
«Да, это он».
Мунос отвернулся, и Босх огляделся. В хижине была только одна комната, весьма похожая на тюремную камеру. Гарри увидел здесь лишь самое необходимое – кровать, сундучок для одежды, старый стул,
на спинке которого висело полотенце. В изголовье кровати на перевернутой картонной коробке стояли свеча и кружка с зубной щеткой. Пахло в хижине чем-то кислым, и Гарри пожалел, что не остался снаружи.
«Где он жил?» – спросил он у Агильо по-английски. Следователь обратился к старику.
«Прошу вас принять мои соболезнования в связи с потерей друга, сеньор Мунус. Позвольте мне сообщить это печальное известие его жене. Вы не знаете, она сейчас дома?»
Мунус кивнул, подтвердив, что жена Гутьереса должна быть у себя в хижине.
«Не хотите ли пойти с нами?»
Еще раз кивнув, старик взял с кровати белую рубашку и надел ее. Руки его заметно дрожали, поэтому застегнуть пуговицы ему удалось не сразу. Наконец Мунос подошел к двери и приподнял одеяло, выпуская гостей наружу. Очутившись на улице, Босх первым делом направился к багажнику своего автомобиля и достал из дипломата комплект для снятия отпечатков. После этого все трое пошли по пыльной улице к уродливой хижине, сколоченной из фанеры. Перед ней был растянут на шестах кусок парусины. Агильо нагнал Босха и тронул его за локоть.
«Мы с сеньором Муносом поговорим с женщиной. Постараемся вызвать ее сюда, а вы тем временем войдете внутрь и займетесь отпечатками пальцев. И вообще делайте все, что считаете нужным», — добавил он вполголоса, и Гарри кивнул.
Не заходя в дом, Мунос позвал хозяйку по имени, и через несколько мгновений из-за белой пластиковой занавески для душа, заменявшей входную дверь, выглянула смуглая миниатюрная женщина. Увидев Агильо и Муноса, она вышла навстречу, смущенно сложив руки перед собой. Глядя на ее лицо, Босх готов был поклясться, что ей уже известно, с какими новостями они пришли. Он давно заметил сверхъестественную способность женщин предчувствовать самое страшное задолго до того, как им сообщали об этом. Почти сразу же Гарри вспомнил Сильвию Мур и ту ночь, когда он приехал сообщить ей о муже. Вдова все поняла еще до того, как Босх раскрыл рот. Она с самого начала знала все, что он скажет. На всякий случай Босх передал Агильо папку с фотографиями, а сам прошел в комнату, где когда-то жили вместе 67-й Хуан и его жена. Мебели здесь почти не было, но Босха это уже не удивило. На грубой деревянной раме лежал полутораспальный матрас, а рядом стоял единственный стул. По другую сторону этой примитивной кровати Гарри заметил что-то вроде бюро, сделанного из картона и деревянной упаковочной клети. В таком же простом шкафчике без дверцы висела кое-какая одежда. Задней стеной хижины служил неразрезанный лист тонкого алюминия с отпечатанной на нем торговой маркой пива Текей. Здесь же стоял деревянный стеллаж. На его полках Гарри увидел кофейные жестянки, коробку из-под сигар и прочую мелочь. Потом Босх услышал доносящиеся снаружи громкие всхлипывания и голос Муноса, пытавшегося утешить несчастную женщину. Еще раз оглядевшись, Гарри попытался сообразить, где лучше всего снять отпечатки. Теперь он был уже не уверен, что ему следует это делать. Слезы вдовы, казалось, служили достаточным доказательством того, что он не ошибся. Шагнув к стеллажам, Босх поддел ногтем крышку коробки из-под сигар. Внутри оказались грязная расческа, несколько песо и комплект костяшек домино.
«Карлос!» – позвал он.
Агилия тотчас отодвинул пластиковую занавеску и заглянул внутрь.
«Спросите, когда в последний раз вдова прикасалась к этой коробке. По-моему, здесь лежат вещи хозяина. Если это его коробка, то я попробую снять отпечатки».
Агилия убрал голову, и Босх услышал несколько быстрых вопросов, заданных по-испански. Женщина ответила, что не трогала коробку, поскольку та принадлежит ее мужу. Босха это вполне удовлетворило. Действуя кончиками пальцев, он снял коробку с полки и перенес ее на столешницу самодельного бюро. Вскрыв дактилоскопический комплект, Гарри достал оттуда бутылочку со спреем, флакон черного порошка, беличью кисточку, моток широкого скотча и пачку карточек размером 3 на 5 дюймов. Разложив все это на матрасе, он принялся за работу. Сначала Босх взял в руки аэрозоль, побрызгал поверхность коробки нигидрином. Когда туманное облачко осело, он достал сигарету, закурил и несколько раз провел горящей спичкой вдоль края коробки на расстоянии пары дюймов от крышки. Под воздействием тепла на коробке проявилось несколько отпечатков пальцев, на вид вполне пригодных для идентификации. Но Гарри наклонился, чтобы отыскать среди них хотя бы несколько полных. Таковых оказалось всего два. Тогда он открыл флакон с черной пудрой и легким движением кисти нанес ее на отпечатки, четко обозначив все папилляры, вилки и пульнарные петли. После этого Босх отмотал небольшой кусок прозрачной ленты, прижал ее к одному из отпечатков, тут же отнял и наклеил пленку на белую карточку, сделанную из плотной бумаги. Точно так же Гарри поступил и со вторым отпечатком. Теперь у него было два отчетливых отпечатка, которые он мог отвезти в Лос-Анджелес. Снова зашуршала занавеска, и в хижину вошел Агильо. «Вы взяли отпечатки?» «Да, пару. Надеюсь, эти пальчики все-таки принадлежат ему, а не ей. Впрочем, особого значения это не имеет. Насколько я понял, вдова опознала мужа. Она видела фотографии». «Она сама настояла на этом. Вы обыскали комнату?»
«А зачем?»
«Этого я не знаю. Просто огляделся. Здесь, похоже, нечего искать. А вы взяли отпечатки с кофейных жестянок?»
Босх повернулся к стеллажам, на которых стояли три банки кофе Maxwell House.
«Нет», — ответил он. «Я подумал, что найду на них только отпечатки женщины, а дактилоскопировать ее мне незачем, разве что для сравнения. Полагаю, втравливать ее в это дело не стоит».
Агильо кивнул, но лицо его выказало удивление.
«Зачем, интересно, таким бедным людям, как Гутьеррес и его жена, целых три банки кофе?»
Сочтя это справедливым замечанием, Босх шагнул к полкам и взял в руки одну из банок. Внутри что-то забрянчало. Как выяснилось, пригоршня мелких монет. Вторая банка была на две трети заполнена кофе. Третья показалась ему самой легкой, и не мудрено. Там были только бумаги. В частности, свидетельство о рождении, выписанное священником на имя самого Гутьерреса и брачный договор. Гутьеррес Лоса и его жена состояли в браке 32 года.
Босха охватило уныние. Кроме того, здесь же лежал сделанный полироидом моментальный снимок. На нем Гарри узнал своего Хуана 67.
Последним из банки Босх достал снимок жены Гутьерреса такого же формата и пачку корешков от чеков, сложенных стопкой и перетянутых резинкой. Гарри быстро просмотрел их. Все чеки были выписаны на небольшие суммы и за разные виды работ. Иными словами, он держал в руках всю нехитрую бухгалтерию паденного рабочего. Работодатели, не платившие наличными, как правило, выписывали чеки. В конце стопки были корешки от двух чеков, на $16 каждый, выданных Энверу Брит. Сунув их в карман, Гарри сказал Агильо, что готов идти. Пока следователи и шериф заканчивали церемонию выражения соболезнований, Босх вернулся к машине и, открыв багажник, убрал в дипломат набор для снятия отпечатков пальцев и обе карточки. Потом осторожно выглянул из-за крышки багажника и, убедившись, что Агильо вместе с Муносом и женщиной все еще стоят возле хижины, быстро приподнял коврик, сунул руку под запасное колесо и схватил свой револьвер. Опустив оружие в кобуру, Босх сдвинул ее на ремне так, чтобы она оказалась на спине. Куртка надежно скрывала револьвер, хотя Гарри понимал, что для наметанного глаза заметить его – задача не из самых сложных. Зато теперь он был вооружен. За Агильо Босх почему-то больше не беспокоился. Сев в машину, он ждал. Мексиканец вернулся через несколько минут. Выезжая на дорогу, Босх видел в зеркало заднего вида, что Мунос и вдова все еще стоят перед входом в хижину.
«Что теперь с ней будет?» – спросил Гарри.
«Не стоит вам этого знать, детектив Босх», – убежденно ответил Агильо. «Ее жизнь и без того была не из легких, а теперь трудностей станет больше. Уверен, она плачет не столько по мужу, сколько по себе самой. И у нее есть для этого веские основания.
Босх молчал, пока они не выехали из Барио погибших душ и не вернулись на главную дорогу.
«Спасибо, что подсказали, где искать», — промолвил он. «Насчет кофейных жестянок это было умно. Я бы не догадался».
Агильо промолчал. Впрочем, Гарри и не ждал ответа. Он понял, что следователь побывал в хижине раньше и нашел там чеки из Энверо Брит. Грена передергивал, а Агильо это то ли не нравилось, то ли он этого принципиально не принимал, то ли затаил обиду, поскольку его не взяли в долю. Чтобы не руководило им, Агильо указал Гарри, в каком направлении действовать дальше. Он хотел, чтобы Босх нашел корешки чеков, и таким образом открылась ложь капитана.
«Вы сами не ходили в Энверо Брит с проверкой?» – осведомился Гарри на всякий случай.
«Нет», – отозвался следователь.
«Об этом немедленно доложили бы нашему капитану. Я не мог отправиться туда после того, как он поговорил с менеджером. Энверо Брит участвует в международном бизнесе, выполняет контракты для правительственных учреждений Соединенных Штатов. Вы должны понимать, насколько это деликатное дело».
«Да. Спасибо за подсказку».
«Мне вполне ясна подобная ситуация. Вы не можете пойти против капитана, зато могу я. Где находится Энверо Брит?»
«Совсем недалеко. Нужно ехать на юго-запад, пока равнина не упрется в горы Сьерра-де-Лос-Кукапа. В тех краях много промышленных предприятий и крупных ранчо».
«А далеко ли от Энверо Брит до ранчо, которым владеет Эль Папа?»
«Папа?»
«Зарило. Римский папа Мехикали и его окрестностей. Мне казалось, вы хотели знать, над каким еще делом я работаю». Некоторое время они молчали.
Босх бросил на своего спутника осторожный взгляд и заметил, что Агильо помрачнел. Этого не скрывали даже зеркальные очки, которые он так и не снял.
Судя по всему, слова Босха только укрепили подозрения, зародившиеся в душе мексиканского следователя в ту самую минуту, когда капитан Грена попытался сбить расследование с пути. Со слов Корва, Гарри знал, что Энверо Брит и Ранчо разделяло лишь шоссе, и своим вопросом он просто испытывал Агильо. Наконец мексиканец ответил.
«Энверо Брит и Ранчо Зарило стоят практически рядом.
Вот и отлично. Покажите мне их».